Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресением Христовым наше спасение явлено как непреложная истина. Истина во Христе имеет личный характер, не что-то, а кто, спасающий нас. И воскресение – это не просто некое стихийное событие, а это именно воскресение Христова, воскресение живого конкретного Бога-человека, за нас, будучи Богом и ставшим человеком, пострадавшего и воскресшего, лично воскресшего, и дарующего нам возможность совоскресения с Ним и окончательной полной победы над грехом и смертью. И как раз, чтобы это осуществилось в жизни каждого человека, нужно личное обращение ко Христу, нахождение опыта личного общения с Ним по вере в Него, обретение истинного света благодати, полноты благодати, света истины, света воскресения Христова. Евангелист Иоанн говорит: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил услышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глаза и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем, то есть о Христе, о Мессии страдающем, о будущем воскресении Христовом, о будущем явлении победы над смертью, о явлении света воскресения. И здесь указание на то, что неприятие света, света воскресения, происходит из такого крайнего ослепления глаз человека и духовного видения, и окаменения сердца, то есть сердце и взгляд, зрение человека, будучи поражены грехом, ослеплены, не способны к восприятию веры, не способны к обретению веры и спасения во Христе воскресшем. Но это не единственное такое опасное в плане духовном состояния. Далее мы слышим, как евангелист Иоанн говорит: «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Тоже очень характерное указание, то есть все-таки можно иметь некое зрение нравственно-духовное и не быть полностью окончательно ослепленным и полностью настолько порабощенным всем земным и действием земных грехов, страстей в себе, чтобы совсем не видеть, не чувствовать истины, но мало увидеть, почувствовать истину во Христе. Надо еще за истиной, за Христом пойти. А здесь указывается на ряд современников и соплеменников Христа, которые просто боялись начальства, так сказать, фарисеев, господствующей идеологии, имеющих место быть установленных порядков, линии партии, так сказать, вот, и так далее, и тому подобное, что и в недавнем нашем прошлом, ну, в советском, позднем там каком, некоторые из нас еще его застали, имело место быть. Некоторые партийные там начальствующие деятели считали необходимым детей своих крестить, но тайно. Как там договаривались, старались внимание соответствующих органов обойти, ускользнуть. Вот. Вспомнилось вдруг, что в записи погребения Леонида Ильича Брежнева вот, его супруга, вдова, уже на Красной площади, подходя к телу последний раз, перекрестилась. То есть нельзя сказать, что в людях советских совсем веры не было. Даже среди высших руководителей она и то могла как-то проявляться. Но таков был прессинг идейный и карательный, в том числе, всего этого советского образа государственной, внутригосударственной деятельности, что это находило такие парадоксальные проявления. Но здесь мы видим в Евангелии, что на самом деле это не оправдывает этого страха, этой боязни тех, кто мог чувствовать истину где, а за ней не шел, боялся. И света пасхального Христова воскресения не обретал. Его во всей полноте обретали в то время исповедники наши, мученики наши, коих, можно сказать, что и нет числа. Может быть, они не имели возможности порой прямо заявить о своей вере, прямо громогласно свидетельствовать, как апостолы, о свете Христова воскресения, потому что, ну, особенности еще там, 20-е, 30-е, 40-е и так далее годы, карательный аппарат действовал очень жестоко. Там достаточно было молча не отрекаться, вот, и ты оказываешься среди погребенных на Бутовском полигоне, к примеру. Но даже их молчаливое неотречение от Христа, оно, может быть, в какой-то степени выше, чем прямое свидетельство древних мучеников, или, по крайней мере, действительно сопоставимо с ними. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». Вот это очень интересный такой момент в евангельской истории, в словах Евангелия. Может показаться, что он в некоторой степени входит в определенное противоречие с некими другими евангельскими императивами, исходящими же и из уст самого Христа, что Господь никого не судит Сам, но тем не менее указание на суд Божий, страшный суд, они в Священном Писании неоднократно присутствуют. Вот святой блаженный Августин, как один из толкователей Евангелия, говорит: «Почему, — говорит сын, — я не сужу его, в то время как в другом месте сказал: Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну». Тоже Евангелие от Иоанна. Если не потому, что это следует понимать так, что я сейчас не сужу его. Почему не сужу сейчас? Посмотрите, что следует далее: «Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир», то есть чтобы сделать мир здоровым. Так вот, сейчас время для милосердия, потом будет для суда, ибо, говорит он, милосердие и суд буду петь Тебе, Господи. Это цитата из Псалма 100. То есть здесь Святой Отец указывает нам, что одно дело суд Божий, промысел Божий дело милости Божией здесь и сейчас применительно к нам и нашему временному бытию и условиям. Здесь еще нет суда. Если здесь провозгласить, изречь, установить окончательный суд Божий, действие Божьего правосудия, от нас, от каждого или почти от каждого мокрого места не останется. Но до окончательного суда страшного, после всеобщего воскресения из мертвых и второго пришествия Христова, есть как раз время милости Божией. Именно время, как милость Божия. Имя данное время для развития еще человеческой цивилизации, смены поколений, еще эпох, столетий, тысячелетий даже. Это время милости Божией, это время долготерпения Божьего, чтобы дать, можно сказать, шанс, возможность каждому человеку в каждом поколении прийти в разум истины, обрести свет Христова воскресения. Но не зря святые отцы говорят, что когда настанет последний суд всеобщий по всеобщему воскресению из мертвых, это будет именно что окончательный суд. Сейчас можно обрести изменения, можно покаяться, можно сказать, как у святых же указывается, возможно, некая творческая перемена в личности самого человека. А после всеобщего страшного суда, который, конечно же, будет являться и милостью Божией, но и судом все-таки уже окончательным, уже при последнем разделении на Агнец и Козлищ, уже перемена станет невозможной. То есть суд будет окончательный. И дай Бог нам, сде предстоящим, подходящим к чаше Христовой, а это самая великая милость Божия, самый полный, можно сказать же, образ явления света божественной благодати. Дай нам, Господи, истинно Тебе, причастным Твоей чаши, войти в новое небо, в новую землю в результате благого ответа на окончательном страшном суде Христа воскресшего. Аминь.